Представить вам человека, который сегодня оказался в гостях в Доме книги. Писатель, публицист, общественный, политический деятель Николай Викторович Стариков. Поприветствуйте, пожалуйста, его. Здравствуйте, Николай Викторович. Рады вас видеть вновь в чертогах Дома книги. Собственно говоря, сегодня у нас получается такая творческая встреча, нежели книжная презентация, поэтому вам слово, как человеку, который будет общаться с теми, кто читает ваши книги, и не только.
Добрый день, дорогие друзья. Вопрос. Вам как лучше видно, когда мы находимся в положении сидя или в положении стоя? Сидя, да? Ну, тогда мы принимаем такое же положение, как и вы, и начинаем нашу беседу. Действительно, дорогие друзья, давно мы не виделись. Ну, скажем, с некоторыми коллегами мы прошли избирательную кампанию летом. Это было крайне интересно. Здорово, отдельно, может быть, поговорим, если вас это заинтересует. Но периодически нужно общаться не только в интернете, потому что каждую субботу или воскресенье я провожу прямой эфир на своем YouTube-канале. Многие участвуют, задают вопросы. То есть общение есть. Но иногда надо, что называется, глаза в глаза. Вот ваши глаза, я уже не помню, когда я смотрел. Думаю, что несколько лет.
Мне кажется, что смотрел. Где-то года полтора или два назад это могло быть. Где-то так это было.
Время летит обалденно. Вот сейчас услышал голос постоянного читателя-слушателя, которого знаю в лицо. Многих действительно в лицо знаю. Вот что значит новое время. Я тут как-то приехал из Москвы, сел в автобус, шапочка, маска. Постоянный читатель прошел мимо, меня не узнал. Но я его не стал беспокоить, я узнал, а он меня нет. Вот что значит новые признаки нового времени, которые, к сожалению, ничего хорошего нам не несут.
Поэтому... Знаете, извините, Николай Викторович, было как здорово, если бы этот читатель, пройдя мимо вас, вы бы его окликнули. Представляете, какой бы был эффект для человека? Он бы запомнил это на долгие-долгие годы, наверняка.
Да, но поскольку я не говорю, кто это, могу сказать, у него там какая-то проблема с оплатой билета была в этот момент. Не хотелось его беспокоить, что называется. Вот. Ну ладно, что называется, пошутили. Давайте теперь вернемся к нашим делам, которые без юмора воспринимать, мне кажется, вообще как-то невозможно. Потому что дела становятся все чудесатее и чудесатее. То, что касалось совершенно невозможным, наступает семимильными шагами, и стучится уже не только в двери, уже, знаете, везде уже стучится. Я имею в виду, конечно, новую реальность, которая наступает и навязывается под видом борьбы с коронавирусом. Еще раз хочу сказать, думаю, что ни на сцене, ни в зале не присутствуют вирусологи, кое присутствуют в интернете в большом количестве. Поэтому вопросы происхождения вируса, как с ним нужно или не нужно бороться, какие необходимо или наоборот не стоит принимать медикаменты, мы с вами оставим этим вечным вирусологам. Пусть они сами все это обсуждают. Нас с вами интересуют социальные последствия, возможные причины, ну и следствие того, что мы сегодня наблюдаем. Сразу хотел бы зафиксировать важный для меня момент. Первое. Я считаю, что введение QR-кодов или QR-кодов, как тут правильно сказать, в общественной жизни России, вот то, что сейчас обсуждается в регионах и будет обсуждаться в Государственном Думе в декабре месяце. То есть введение QR-кодов в общественном питании, в общественных местах, в транспорте, я считаю, это колоссальной ошибкой. Это вторая пенсионная реформа по своим разрушительным для социального мира последствиям. Вот первый пункт, что, мне кажется, надо зафиксировать. Второе. Как бороться с коронавирусом, лучше всех знают врачи. Ну, по крайней мере, мы до последнего момента с вами надеемся, что они знают, как бороться с коронавирусом. Но в последнее время то, что выдается за меры по борьбе с коронавирусом, на мой взгляд, нанесет вред социальному миру, самоощущению людей, сплоченности нашего общества, нанесет удар по рейтингу руководства страны, но... на мой взгляд, либо никак, либо мало повлияет на то, что мы хотели бы видеть в статистике заболевания, а вернее снижения заболевания коронавирусом. Вот я просто, давайте тоже такой, вот мы же с вами взрослые, умные люди, да? Мы с вами видим, что информация, которую мы получаем по этому важному поводу, она все время меняется. Очень часто она противоречит друг другу. И если в начале эпидемии сомнений не было по части вопросов, то они потом появились от того, как эта информация подавалась. Вы знаете, я даже, ну как сказать, я не хотел бы сбрасывать со счетов ту идею, что кто-то намеренно запутывает всю эту ситуацию так, чтобы вызвать напряженность в обществе. Потому что вот традиционная фраза господина Милюкова, который нам совсем не товарищ, что это глупость или измена, она к сегодняшней ситуации тоже очень применима. Что на ровном месте начинают злить народ. И, естественно, все это упаковывается в самые красивые одежды, заботы о здоровье людей. Но, слушайте, когда пенсионная реформа была, мы же еще помним, 3 года назад, нам что говорили? Если пенсионная реформа будет проведена, сразу пенсионеры все помолодеют. Правильно? И веселые будут ездить по заграницам. Я не видел этих веселых пенсионеров в жизни. Они мне вот не встречались, хотя у меня большой опыт общения в разных регионах нашей страны. И происходит это не потому, что сейчас закрыты границы, а потому что на пенсию в 12 тысяч рублей не очень-то поездишь по заграницам. Разве что на автобусе по Ленинградской области, да и то, наверное, недолго. Вот у меня такое ощущение. Но ведь все же подавалось тоже красиво, и умные люди нам рассказывают, что это необходимо, что это необходимо по экономическим причинам, что нет в стране денег, чтобы платить. Сейчас прошло 3 года, выясняется, деньги есть. Деньги есть. Для того, чтобы отмотать назад пенсионную реформу, требуется гораздо меньше денег, чем сегодня у нас имеется в профиците. Профицит бюджета у нас 2 триллиона рублей в этом году. Я сейчас не буду вас долго мучить математикой, но то есть экономическая часть, она абсолютно непонятна. Зачем такая экономия, которая приводит к недовольству всего населения? Нет, конечно, если государство у нас – это бухгалтер, главная задача которого – сэкономить деньги, тогда все правильно, все понятно. Но тогда в этой экономии надо идти дальше. Надо отказываться от пенсии совсем, от социальных пособий совсем, максимально стараться сократить население, чтобы сэкономить. Вот в этой вот логике надо идти дальше. Но мы же не хотим, чтобы у нас было такое государство, которое хочет только экономить. Тогда дороги не надо строить, не знаю, инфраструктуру не надо проводить. Вот мы-то хотим видеть другое государство, которое заботится о людях, понимает, что этого государства нашего родного не будет существовать, если не будет большой, дружный, сильный народ, это первое, и если этот народ не будет дружен со своей властью, как уже бывало не раз. Смута ведь родилась по причине того, что появилось несколько центров силы, что действующая власть перестала устраивать большинство населения. И посмотрите, сегодня элементы вот этой смуты мы видим пока не в России, а в Белоруссии. Что я имею в виду? Ну вот сегодня, это прямо как анекдот. В Вене проводится некое онлайн-мероприятие стран Евросоюза, посвященное кризису на границе Белоруссии и Польши. Ну там представитель такой-то страны, сякой-то, сякой-то от Белоруссии, Тихановская. Но с таким же успехом можно вот прохожего на Невском проспекте вытащить и назначить его представителем России. Нет, парень может хороший, симпатичный или девушка. Может даже известный в какой-то своей среде. Но в смысле влияния на белорусских пограничников примерно столько же, сколько у Тихановской. Да? То есть ровно ноль. Вопрос, зачем они так делают? Так это же старая технология. Сейчас лже-Тихановская, а тогда был лже-Дмитрий. То есть вы берете кого-то и говорите, это царь России. Но вы его выбираете не потому, что у него реально есть какие-то права, а потому что он от вас полностью зависит, и вы его собираетесь использовать как инструмент. Так вот сегодняшняя ситуация с Тихановской – это такая в миниатюре ситуация русской смуты начала 17 века. И не дай бог в России они начнут кого-то вот так же вытаскивать, и говорить, вот это законное руководство страны. И ведь смотрите, задел для этого они уже сделали. 2 сенатора в Соединенных Штатах Америки, или конгрессмена, ну, в общем, не суть важно, уже заявили о том, что Соединенные Штаты не должны признавать выборы в России, опять-таки, если в них участвует Путин, ну и, наверное, если он в них победит. Да? Вот они этого не говорят, но мы же понимаем. То есть какого-то другого участника этих выборов вот эти американские конгрессмены скажут, слушайте, а это Тихановская. Мы точно знаем, что победила именно она или он. Почему? Сердце так подсказывает, потому что никаких данных больше нет. И все. То есть технологии даже те же самые. В этой ситуации сплоченность общества это принципиально важный момент. Но я хотел еще вот на что обратить ваше внимание, раз уж мы заговорили об этих QR-кодах. Совсем недавно произошел сбой, я бы слово «сбой» взял в кавычки, на госуслугах, и все QR-коды, которые там выданы, они сократили срок действия. Правда? Все это заметили. Нам сказали, что это случайно, но я что-то не видел сбоев, чтобы удлинился срок. Понимаете, вот прошел сбой, и у всех QR-коды удвоились. Было полгода, стало год. Почему-то всегда все сбои вот сбоят в другую сторону. Конечно, это не случайность. Это значит, какая-то компьютерная программа заводилась, какая-то информация кем-то туда вводилась, потому что никакой искусственный интеллект не будет столь замечателен, чтобы сделать необходимость прививки в два раза чаще. Он до этого, слава богу, еще искусственный интеллект не додумался. Теперь возвращаемся в сегодняшнюю реальность. Что нам говорят? Если вы вакцинировались, у вас QR-код на год. Так? Так. Если вы перенесли заболевание, у вас QR-код на полгода. Так? Так. А вот теперь мы, конечно, говорим о самых безответственных, самых редко встречающихся в нашей стране гражданах. Ну, просто вот давайте потеоретизируем. Человек сделал прививку, у него год. И дальше у него в легкой форме заболевания или возможность этого заболевания. Ну, кто-то заболел, контакт. И вот сидит этот человек и думает, если я сейчас официально заболею, у меня QR-код сократится в два раза. Если я не буду официально болеть, то он останется на год. Вопрос. Какое решение примет этот абсолютно безответственный, редко встречающийся в жизни гражданин? Нет, понятно, что если его положение будет тяжелое, если он должен себе там, больничный обеспечить, понятно, что он пойдет в больницу, вызовет врача и официально заболеет. Но у нас же много знакомых есть, даже в сегодняшней ситуации, которые точно знают, что они переболели коронавирусом, но при этом они официально не регистрировались. По многим причинам. Но ведь есть, у каждого есть такие знакомые. Теперь опять вернулись в нашу безответственную реальность. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что подобная система, когда за вакцину и прививку год, длительность вот этого безобразия под названием QR-код, а заболевшему полгода, она подталкивает людей не регистрировать заболевание. К чему это приведет? К искажению статистики, после чего можно абсолютно честно, отталкиваясь от цифр, сказать, введение QR-кодов сократило заболеваемость. Но вот видите, люди стали болеть гораздо меньше, а они меньше болеть не стали. Они просто стали меньше говорить о том, что они болеют, потому что QR-код сократится. Вот просто одна идея, связанная с этим всем. Попробуйте ее логически опровергнуть. Нет. Мне кажется, здесь нет никакого другого довода. Поэтому, когда мы с вами анализируем эту систему, давайте понимать, что в нее вполне возможно интегрированы такие вещи, которые автоматически будут приводить к созданию какой-то картинки, которую даже фальсифицировать не нужно. Она сама себя нарисует. Она сама себя нарисует через несколько месяцев и скажут, смотрите, QR-коды ввели, заболеваемость снизилась. Значит, QR-коды – это хорошо. А на мой взгляд, это нехорошо, это очень нехорошо, и это крупная ошибка.
Раз уж зашла речь про QR-коды, тогда позвольте задать вам такой вопрос. Сегодня все больше и больше людей начинают выступать против введения этих кодов, начинают в открытую говорить о том, что они не хотят. И, насколько мне известно, решение по кодам было отложено, по-моему, на месяц в Госдуме, если не ошибаюсь. Как, по-вашему, каким будет прогноз вот через этот месяц? Что произойдет, как вы считаете?
Вы знаете, сложно делать прогноз, потому что сегодня уже есть политические силы, в частности «Справедливая Россия за правду», которые заявили, что фракция в Государственной Думе будет голосовать против этого законопроекта. Есть политические силы, которые об этом ничего еще не сказали. Как отреагируют региональные парламенты, тоже сложно сказать. Поэтому есть вероятность, что это будет принято, есть вероятность, что этого не случится. В любом случае, я думаю, что сейчас как раз время для проявления своей гражданской активности. Но в связи с этим я хотел вот привести совершенно другой пример, который как раз навеян, что называется, прошедшей моей персональной избирательной кампанией, которая у меня проходила, я напомню, в замечательном таком, в трех таких местах, как Крым, Севастополь и Калининградская область. Вот такое вот территориальное образование было, где я возглавлял список «Справедливой России за правду». Значит, о чем идет речь? Есть в Крыму такое село Заречное. Там есть планы проведения, и были планы проведения дороги, и инициативная группа жильцов пригласила меня как кандидата, чтобы ознакомить с существующей проблемой. Если коротко, значит, дорогу проводят, если дорогу проводят, домов 50 надо снести. Существует ли альтернативный путь? Существует. Надо снести другие дома. В одном варианте чуть меньше, в другом варианте чуть больше. Поэтому, когда я туда приехал с коллегами, было две абсолютно непримиримые группы местных жителей, которые ругались, кричали, потому что, ну, их понять можно, да, вот так мой дом снесут, а так, как говорится, чужой дом. Вот все. Когда я их спросил, существует ли третий вариант, они так помялись, ну, сказали, да, в принципе, можно. То есть можно было бы поискать и найти вариант наименее травматичный. Я обратился к главе Крыма с несколькими посланиями, получил ответы. Здесь сняли министра сообщений, если не больше, как говорится, крымского. Там сейчас, кстати, так, знаете, арестовывают, и чистка такая определенная идет с местными там чиновниками. Но это сейчас просто реплика по ходу. В итоге закончилась избирательная кампания, но я этим вопросом занимаюсь, потому что, ну, меня это беспокоит, и хочется помочь людям. И вот сейчас получаю информацию о том, что Аксенов подписал один из вариантов строительства этой дороги. В результате чего примерно 50 домохозяйств должны будут быть изъяты, дома снесены. Ну, мы надеемся, что они получат достойную компенсацию. Но в любом случае мы все понимаем, что это неудобно, правда? Когда ваш дом, у вас забирают. Что я хотел сказать? Здесь я думаю, дай-ка я посмотрю, как голосовали и голосовали ли жители села Заречного. Вся информация есть. Смотрю. Значит, ну, глаз-то уже наметанный. Я напомню вам, что на наиболее ярком избирательном участке в Ялте там было 3000, по-моему, 300 избирателей, из них 1900 захотело на дому проголосовать. Ну, как говорится, имеющий глаза и голову да понимает, что это такое. Нет, здесь смотрю, проголосовало 767, из них на дому 70 с чем-то. Ну, то есть в рамках приличия. Всего имело право голосования 2 с чем-то тысячи. То есть, по сути, проголосовало треть. Как проголосовало? Победила правящая партия. Другие парламентские партии набрали значительно меньше. Так вот, я хотел сказать, дорогие друзья, что связь между голосованием и последствиями голосования иногда наступает очень быстро. Не прошло и двух месяцев после голосования в селе Заречном, как Аксенов, который возглавлял список «Единой России», подписал план строительства дороги определенным образом. Я не знаю, мне сложно дать оценку, оптимальный ли вариант выбран. Я просто хочу сказать, что поддержали эту партию, глава этого избирательного списка сносит дома. И при этом 70% избирателей вообще не пришли на избирательные участки. Я не знаю, снесут ли их дома или нет. То есть здесь вот, ну, не совсем по Достоевскому, не преступление, наказание, а неравнодушность и последствия. У Достоевского не было такого романа, но это так выглядит. Наступило очень быстро. Вот система введения QR-кодов, и вот это все, это тоже последствия того, как люди голосовали. Мне кажется, что пора уже понимать, что от того, пришел ли ты на участок и за кого ты проголосовал, зависит твое самое ближайшее будущее. И это уже, ну вот точно, не пустые слова и не лозунги о красивом будущем.
Спасибо большое. Сегодня уже появилось в новостях несколько видео из Татарстана, где были введены, по-моему, с сегодняшнего дня, если не ошибаюсь, как раз те самые QR-коды, вплоть до кодов на общественном транспорте. И там, естественно, начинается определенный хаос и еще больший раскол в обществе. Вообще, эта история, вы действительно правы, она дает очень серьезный раскол среди людей. Даже я по себе ощутил это. Со своими знакомыми и друзьями тоже есть некие конфликтные стороны. Вопрос к вам. Что делать? Как нам не расколоться окончательно? Как людям сохранить человеческие отношения и при этом при всем каждому остаться все-таки при своей какой-то позиции?
Ну, Татарстан в последние годы был таким полигоном для хороших каких-то вещей. Вот сейчас он стал полигоном для вещей нехороших. Тем более, что, видите, в автобус не пускают, в метро. Ну, я в Казани был и в метро ездил. Там все-таки поток людей не очень большой, хотя это, конечно, безобразие, то, что происходит. Но я не представляю себе вот это безобразие в московском и питерском метро. Ну, правда. И, честно говоря, никогда не хочу этого увидеть и услышать. Что с этим делать? И как бороться с этим? Ну, я хочу сказать, что «Справедливая Россия за правду» здесь предлагает очень, на мой взгляд, эффективный и простой вариант. Частое и бесплатное тестирование на коронавирус. Ведь не надо за деревьями леса не видеть. В чем смысл всех мер? Чтобы не было заражения. Вот частое тестирование людей позволяет, как говорится, находить вирусоносителей. Дальше они изолируются ровно так, как это сейчас происходит. Ну, там, если легкий случай дома, если тяжелый случай в больницу. И таким образом перенос вируса прекращается. Ведь что сделали в Китае? Как боролись в Китае с вирусом? Всех рассадили по домам. Тестирование выявили, изолировали, выявили. Все, дальше нет циркуляции вируса. Вот с этим надо бороться. А нам предлагают что? Я часто в Москву езжу. Почему можно ехать на поезде, а нельзя ехать на поезде метро? А в электричке вы тоже QR-коды введете? А в троллейбусе? Кто их будет проверять? Бабушка-кондуктор? Или вновь в России строгость законов будет компенсироваться необязательностью их исполнения? То есть вы показали бабушке издалека телефон и помахали им, и бабушка сделала вид, что она заметила ваш QR-код. Я боюсь, что... Я уважаю бабушек, у меня мама 75 лет, но она с трудом понимает, что такое QR-код. Вот для нее это словосочетание в одно слово без тире на русском языке. Ну, Зюганов тоже пиар-ход, да, называет пиар-код. То есть уже все люди осваивают же термины, да, все. А смысл, как это будет воплощаться? И самое главное, зачем? Ведь мы же в последние месяцы узнали, что даже если человек вакцинирован, он может быть вирусоносителем. Вот я был недавно в стриме Russia Today, там пришел депутат от Мосгордумы, он отстаивал идею, что надо вводить. Ну, хорошая дискуссия, я за дискуссию, а не за ругань. Но надо же не забывать, что да, вывели это, но это, знаете, какой он аргумент сказал? Это как медицинская справка. Не-не-не, это не как медицинская справка. Медицинская справка говорит о том, что вы не больны, правда? А QR-код говорит о том, что вы сделали прививку. Это две разные вещи. Мы же предлагаем бороться с сутью и смыслом. Тестирование. Вот представьте, поезд стоит, быстренько всех протестировали. Ну, как это сделать, это отдельный вопрос технический. Но это, наверное, проще сделать, чем вот заниматься таким безобразием. Потому что это приведет к огромному числу ситуаций, в которые никто никогда вникать не будет. Нельзя человеку сделать прививку, надо полететь к больной маме, а нельзя полететь. Ну, нет слов. При этом вот еще есть один аспект, который меня лично немножко напрягает. Мы в геополитическом смысле с Западом конфликтуем, а почему-то в в способах борьбы с коронавирусом мы почему-то под копирку. На Западе ровно то же самое, что сейчас предлагается нам. Один в один. Китай сделал другое. Мы прям вот один в один с Западом. Не знаю, как такое может быть? Одни и те же люди. Мы здесь говорим, они врут, они все время пытаются нас выставить в дурном свете, выдумывают всякую ерунду, но как только касается коронавируса, они только правду говорят, ничего кроме правды, и я имею в виду западный истеблишмент, западную всю структуру борьбы с коронавирусом. Как такое может быть? Если они наши противники, то надо скептически относиться ко всему, что они делают во всех сферах, а не глупо копировать часть. То есть здесь мы их верим, здесь рыбу заворачиваем, здесь играем. Так нельзя. Это тоже, мне кажется, очень, очень странно и недальновидно. Надо дружить со своим народом, а не пытаться подружиться с правительствами других стран, с которыми подружиться в принципе невозможно. Вся история нашей страны об этом говорит.
Еще тогда последний вопрос, и перейдем к вопросам из зала. Как, по-вашему, имеет ли смысл открыть доступ к западным вакцинам для того, чтобы граждане России имели право выбора, чем вакцинироваться?
Слушайте, ну вопрос вакцин – это вопрос политики, а не медицины. Мне кажется, это совершенно очевидная вещь. Совершенно очевидная. Я недавно, изучая вот все эти вопросы, посмотрел список вакцин, который уже рекомендован, ну то есть принят в ВОЗ. Там все, я не буду повторять названия западных вакцин основных, там две китайские. Две китайские вакцины приняты Западом. Вопрос, почему Запад это сделал, если он пикируется с Китаем? Почему он не берет нашу вакцину? Потому что сейчас усиливается конфронтация с нами. У меня другого ответа быть в этом смысле не может на это. Надо ли признавать западные вакцины? Раз это вопрос политический, мы должны относиться к нему политически. Если мы будем признавать их вакцину без признания нашей вакцины, мы сделаем усложненным перемещение всех наших граждан, которые вакцинированы нашей вакциной. Поэтому добиваться нужно, конечно же, взаимного признания вакцин. Здесь, мне кажется, вопрос... Ну, это практически то же самое, как с визовым режимом. Потому что, представьте, у нас вакцинировано, ну, там, не знаю, 65% населения. Это будет все нарастать. И все эти люди не получат возможности, если им необходимо посетить родственников, друзей. Я не имею в виду обязательно в Турцию поехать. В Турцию-то как раз ничего не надо. Что странно, да? В магазин можно, то есть нельзя, а в Турцию можно. Вот мы сейчас ехали с моим знакомым, шутили. Может быть, за продуктами в Турцию уже летать надо? Ну, если здесь нельзя, а в Турцию-то можно, купил, перелетел, да, и все.
Ну, петербуржцам не привыкать, там в Финляндию часто ездили за продуктами, пока граница не закрылась.
Надо поддерживать отечественных производителей во всех смыслах. Но вот такие вещи, они разрушают отношения человека. Если у человека выстраивается логическая картина, понятно, надо разорвать цепочки заражения, все. Всех рассадили по домам. Вот самый первый локдаун, да, он же не вызывал вопросов. Все было понятно, немножечко страшновато, но все понятно было. А потом вдруг стало непонятно. Вот в Турцию, оказывается, можно, а в Крым нельзя. Или в Краснодарский край. А почему? А потом выяснилось, что в театр нельзя, например, в Большой сходить, или в наш Александровский, а в Египет можно. Почему? Объяснений нет. Объяснить тому, что Аэрофлоту надо куда-то летать, понимаю, но не могу осознать. Если Аэрофлоту надо куда-то летать, пусть летчики летают, а государство выделяет дотации, чтобы авиакомпания была на плаву и не банкротилась. Деньги в бюджете есть. Кстати, вопрос задают, откуда вот вы такие красивые возьмете деньги на тестирование бесплатное. Посчитали, тестирование вот в таком масштабном и постоянном варианте на год требует 790 миллиардов рублей, очень много. Но 2 триллиона – профицит бюджета. И при этом сколько денег потеряет экономика и сколько будет потрачено на вот закрытие всего и вся, сложно посчитать. Еще больше сложно посчитать, сколько социальных последствий печальных будет вот это введение QR-кода иметь.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк, ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.